En Schein. Плод порока. Целительница для генерала. Глава первая. Прощание. Элиана. Запах жжёной полыни, чабреца и горького корня солодки въелся, кажется, не только в мою кожу, но и в сами стены нашего маленького домика. Я остервенело растирала пестиком сушёное соцветие, не замечая, как немеют пальцы. В ступке уже образовалась мелкая зеленоватая пыль, но я все терла и терла, словно от силы моих движений зависела эффективность лекарства. «Еще немного», — шептала я пересохшими губами, подливая в котелок спиртовую основу. «Сейчас, мамочка, сейчас. Эта вытяжка должна снять спазм. Я добавила мох горного леса. Он обволакивает, он поможет». Из соседней комнаты донёсся звук, от которого у меня каждый раз обрывалось сердце. Глухой, булькающий, раздирающий грудную клетку кашель. Он не прекращался уже несколько минут, переходя в хриплый стон. Бросив ступку, я схватила со стола ещё тёплую пиалу с готовым настоем и бросилась в спальню. Матушка лежала на узкой кровати, свернувшись в комок. Её некогда густые, красивые волосы, которые я так любила заплетать в детстве, теперь потускнели и редкими прядями разметались по влажной подушке. Она прижимала ко рту скомканный платок, и на белой ткани расплывались свежие алые пятна. Чахотка, проклятая болезнь, сжирающая легкие изнутри. Я была целительницей, лучшей в нашем уезде. Ко мне приходили с переломами, лихорадками, тяжелыми отравлениями. И я вытаскивала людей едва ли не с того света, но свою собственную мать спасти не могла. Моих знаний и самых редких трав хватало лишь на то, чтобы ненадолго отсрочить неизбежное и притупить боль. «Мама, выпей, прошу». Я опустилась на колени у кровати, придерживая ее за худые вздрагивающие плечи. Осторожно поднесла пиалу к бескровным губам. Она сделала пару глотков. Горькая жидкость потекла по ее горлу, и спазм действительно начал понемногу отступать. Мама откинулась на подушке, тяжело и прерывисто дыша. На впалых щеках горел нездоровый, лихорадочный румянец. «Элия!» Ее голос шелестел, как сухая листва под ногами. «Девочка моя!» «Не разговаривай, побереги силы. Я сварю еще бульона. Тебе нужно поесть». Я попыталась улыбнуться, но губы дрогнули, выдавая мою панику. Видела, как стремительно угасает жизненная искра матушки. Это был конец, и мой прагматичный холодный разум лекаря кричал об этом, пока сердце отказывалось верить. Тонкие, почти прозрачные пальцы сжали мое запястье с неожиданной силой. «Послушай меня, Элиана». Мама смотрела на меня своими пронзительными зелеными глазами, такими же, как у меня. Но сейчас в них стояли слезы. «Мое время вышло. Не перебивай». Она слабо сжала мою руку, когда я попыталась возразить. «Я должна сказать тебе. Я сделала то, за что ты, возможно, будешь меня ненавидеть». Я нахмурилась, убирая прилипшую прядь с ее мокрого лба. «О чем ты говоришь?» Она сглотнула, собираясь силами. «Месяц назад, когда я поняла, что уже не встану, я попросила травника Марка отправить письмо со столичным дилижансом». «Письмо? Кому?» Внутри начало расползаться неприятное липкое предчувствие. «Твоему отцу, Демиану Беймонду». Пиала, которую я держала в свободной руке, чудом не выскользнула из пальцев. Меня словно окатили ледяной водой. Я уставилась на мать, отказываясь верить в то, что только что услышала. «Тот самый человек, чья законная жена вышвырнула мою беременную мать на улицу, как бродячую собаку. Тот самый влиятельный столичный лорд, который даже не попытался разобраться в грязных интригах своей главной супруги. «Мамочка, зачем?» Мой голос сорвался на отчаянный крик, а из глаз хлынули слезы, которые я так долго сдерживала. «Зачем ты это сделала? Нам не нужны они. Мне не нужно их золото, их проклятые поместья. Мне нужна только ты». Я прижалась лбом к ее руке, чувствуя, как меня трясет от рыданий. «Глупая моя, маленькая Элия». Мама слабо погладила меня по волосам. «Ты не понимаешь. Когда меня не станет, ты останешься совсем одна. Ты выросла такой красивой, такой умной. Твой дар целительницы — это и благословение, и проклятие. Без защиты, без сильного покровителя в этом мире одинокой девушке не выжить. Тебя просто растопчут, воспользуются тобой, даже не спросив твоего имени. Я умею за себя постоять», — всхлипнула я, поднимая заплаканное лицо. «У меня есть мои яды, мои знания. Я никого к себе не подпущу». «Яды не спасут от власти и силы, дочка». Она грустно улыбнулась, и эта улыбка причинила мне физическую боль. «Да, семья Беймондов жестока. Да, там гнездо гадюк, но там ты будешь в достатке, в безопасности. Тебе найдут достойного мужа. Ты не будешь убивать себя тяжелым трудом за копейки. Ты — кровь Беймондов. Они обязаны тебя принять». «Я не хочу быть их кровью», — упрямо прошептала я. «Элия». Мамин голос стал совсем тихим. Дыхание сбилось на хрип. «Поклянись мне, поклянись, что ты будешь жить, что будешь сильный, что не дашь себя сломать». Ее глаза расширились, она судорожно глотнула воздух, словно выброшенная на берег рыба. Я запаниковала, кидаясь к склянкам на прикроватном столике. «Мама, мама, дыши! Сейчас! Вот капли!» Но она не смотрела на капли. Она смотрела сквозь меня, куда-то в потолок. «Будь счастлива, моя девочка». Едва слышный выдох, и рука, которую она тянула к моему лицу, безвольно упала на одеяло. В комнате повисла оглушительная, мертвая тишина. Больше не было хрипов, не было тяжелого дыхания, только стук дождя по старой черепице. Я замерла, сжимая в руке пузырек. Мир вокруг померк. «Мама!» — позвала я шепотом. «Мама, пожалуйста, хватит шутить! Пожалуйста!» Я прижалась ухом к ее груди. Тихо, абсолютно тихо. Крик, вырвавшийся из моего горла, был похож на вой раненого зверя. Я уткнулась лицом в ее плечо и завыла, не сдерживаясь, не заботясь о том, что могут услышать соседи. В тот вечер вместе с моей матерью умерла и часть меня самой. Беззаботная, любящая часть. Хоронили матушку через 2 дня. Небеса словно оплакивали ее вместе со мной. Лил беспросветный ледяной дождь. Серая грязь уездного кладбища чавкала под сапогами могильщиков. Дешевый сосновый гроб с глухим стуком опустился на дно ямы. Я стояла под старым зонтом, не чувствуя холода. На мне было простое черное платье, промокшее до самых колен. Несколько соседок стояли поодаль, тихо перешептываясь и кидая на меня сочувствующие взгляды. Я не смотрела на них. Мое внимание было приковано к комьям мокрой земли, которые с глухим стуком падали на крышку гроба. «Прощай, мамочка, я клянусь тебе, что выживу. Клянусь, что буду счастлива, как бы тяжело мне ни было». Когда все разошлись, я еще долго стояла у свежего холмика. Только когда сумерки начали сгущаться, а холод пробрал до самых костей, я развернулась и пошла домой, по пустым улицам, стараясь держаться в тени. Толкнув знакомую дверь, вошла в пустой темный дом. Запах полыни все еще витал здесь, но теперь он казался мне запахом склепа. Я закрыла дверь и силой задвинула тяжелый железный засов. Щелчок прозвучал как выстрел. Теперь я была совершенно одна в этом огромном, жестоком мире и должна заботиться о себе сама. Пройдя в комнату, я опустилась на пол перед холодным очагом, подтянула колени к груди и обхватила их руками. Где-то там, по размытым дорогам империи, ехало письмо. Письмо, которое могло навсегда разрушить мою жизнь. «Пожалуйста», — прошептала я в темноту пустого дома, обращаясь ко всем богам, которых знала. «Пусть почтовая карета увязнет в грязи. Пусть это проклятое письмо потеряется, сгорит, утонет. Пожалуйста, пусть они никогда не узнают о моем существовании». Я закрыла глаза, умоляя небеса о чуде, но где-то в глубине души уже знала, боги редко прислушиваются к мольбам, и мое испытание только начинается.